невероятно красивая и малоизвестная земля. Это горный регион Греции, расположенный в ее северо-западной части, простирающийся от горных вершин Пинда до берегов Ионического моря. Эти места помнят царя Пира, племянника Александра Македонского. Они описаны в графе Монте-Кристо и в паломничестве Чарльз Гарольда. 200 лет назад в этой маленькой обители с изумительными фресками, сохранившимися до наших дней, остановился на ночлег лорд Байрон.
Была плохая погода. Лорд Байрон вместе со своими спутниками в тумане нашли этот монастырь. Их угостили прекрасно согревающим местным вином. Утром, когда проснулся лорд Байрон, туман растаял. Он увидел, насколько красива здесь и природа, и обитель, в которой их приютили, и написал это чудесное стихотворение, которое мы видим здесь, на этой стене. Куда ни смотришь, вниз или в эту ширь, так лучезарны радужные просторы, все гармонично, небо, лес и горы, нависших скал седые горбыли, ручьев по склонам вьющихся узоры, да водопады мирный шум вдали, и синевы потоп от неба до земли. Я люблю Эпир, люблю за его красоту. У нас есть озеро, оно называется Озеро Вздохов. Очень красивое, как и горы, как и долина. И люди очень красивые, сердечные, гостеприимные, достойные. Люди, которые с готовностью откроют вам двери своего дома. Люди, которые вас примут с радостью.
К несчастью, красота этих мест не останавливала здесь людей от изуверской жестокости. Байрон приехал в Грецию не любопытства ради, а чтобы помочь грекам в их освободительной борьбе против турок. В годы османского владычества положение христиан было крайне тяжелым. Грекам не разрешалось ездить верхом, говорить громко в присутствии мусульман. Носить бороду могли только священники. В общественных местах греки не могли общаться на родном языке. Однажды за это нескольким крестьянам отрезали языки. Янина. Один из самых крупных городов в Эпире. Здесь особо почитается мученик, который в годы жестоких гонений открыто исповедовал Христа. Георгий был рожден христианином, но турки называли его по имени Хасан. Когда пришло время жениться, он выбрал себе в жены христианскую девушку. Турки пытались принудить его отказаться от брака, но Георгий сказал, что он христианин и никогда не забывал о вере своих отцов. Георгий женился. У него родился сын. Но гонители христиан не оставили его в покое. Однажды в Янине его окружила огромная толпа, угрожавшая бранью и руганью. Георгий снова открыто объявил себя христианином.
Зная, что он идет на смерть, Георгий надел свои лучшие одежды, поцеловал своего ребенка, последний раз взглянул на свой дом, на свою жену и пошел по пути мученичества.
Георгия бросили в тюрьму и заковали в цепи. Без особых разбирательств турки решили его повесить. Мученик спокойно выслушал приговор и пошел за своими палачами. Для устрашения прочих его повесили на городской башне и оставили на 3 дня. Но от Георгия исходило благоухание и небесный свет. Первое чудо, которое произошло, было в том, что в течение 3 дней светилась веревка, на которой его повесили. Одна мусульманка подошла к нему, сняла носок и принесла своему сыну, который был парализован. Она надела на него носок, и сын выздоровел. Чудес произошло и во время похорон Георгия. Чудеса от мощей святого продолжают совершаться и ныне. Все годы не было в Греции безопасного места. Трудно поверить, но еще 100 лет назад местным жителям для того, чтобы учить закон Божий или греческий язык, приходилось прятаться от своих мучителей в тайниках, устроенных в храмах в самых невероятных местах. Благовещенский монастырь Сосину. Особый схрон был устроен под куполом храма над алтарем. Люди поднимались вверх по веревочной лестнице, втягивали ее за собой, а сам вход в нишу закрывали большой иконой Матери Божией. Этот островок на севере Греции называют Малым Афоном. В прежние времена тут было около 10 монастырей. По преданию, монахи не только молились, но и тайно обучали местных ребятишек греческому письму. Это было крайне важно, ведь при турках читать и писать умели только 5% жителей Греции. Десятилетиями монастырь спасал жизни окрестным жителям, а его последний игумен Филофей Георгадис не стал скрываться от своих убийц и принял смерть за Христа прямо в храме. Это случилось в 1912 году, незадолго до окончательного освобождения этой части Греции из-под власти турок. В годину тяжелых испытаний греки часто обращались за помощью к своим единоверным братьям, русским, и всегда получали ее. Практически во всех старинных греческих монастырях и храмах вам покажут иконы, привезенные из России. Это монастырь Иоанна Предтечи в Кастрице. Чудотворные образы Спасителя и Матери Божией – наши, русские.
Жил здесь когда-то монах Досифей, который отправился в Россию просить о помощи. Ему дали церковную утварь, облачение, деньги и эти иконы. Так они и попали в Грецию.
Поговорим сегодня об Афоне, об удивительной монашеской стране, где творится постоянная непрерывная молитва за весь мир. Это удивительное место, и попасть туда непросто. Каждый ступающий на Афон делает это как бы по своей воле, но делает и потому, что его туда приводит Бог. И можно собрать все документы, паспорта, визы, разрешения, благословение батюшки, и не попасть на Афон, как много раз бывало с довольно известными людьми. Поэтому у каждого свой путь на Афон, и главное было бы желание туда приехать, там побывать, очиститься. Для чего едет человек на Афон? Как хорошо сказал монах Исидор, живущий в Пантелеймоновом монастыре, каждый едет туда за новым духовным кислородом. Когда он чувствует, что душа заболела, что необходимо излечение души, он приезжает на Афон, как на рентген, и видит на Афоне все свои духовные болячки. И именно там он исцеляется. Огромное количество людей вернулись оттуда совершенно иными, даже отъявленные атеисты приезжали с другими глазами, с другой душой. Сначала немного о том, что такое Афон. Это длинная полоска земли, примерно 80 километров длиной и 25 примерно километров шириной. И вот на этом узеньком пальце Божьем, скажем так, в Эгейском море расположено 20 монастырей. 20 только и... ни в коем случае не позволяется строить еще монастыри. Это узаконенное число. Большинство монастырей, конечно, греческие, так как это греческая республика. Есть русский монастырь Пантелеймонов, есть румынский, болгарский Зограф. Удивительно то, что в каждом монастыре постоянно творится молитва. Постоянно идут службы. Даже когда монахи вроде бы и отдыхают, но служба не прекращается ни на минуту. И в этом смысл Афона, что постоянно творимая молитва на этой святой земле спасает, наш мир. И я думаю, благодаря только этим молитвам до сих пор и жива наша земля. Каждый монастырь замечателен по-своему. Вот в этой книге, которую мы вам сегодня показываем, «Святой таинственный Афон», я как раз рассказываю об особенностях каждого монастыря, о чудесах, которые происходили при его постройке, о святынях, которые в этом монастыре живут, об их исцелениях, о многих случаях посещения Богородицей святых, живущих на Афоне. Потому что Афон – это удел Божией Матери, она сама избрала эту землю как свой удел и сказала, что будет окормлять всех монахов, живущих там. Чудеса начинаются сразу при отплытии парома от порта Уранополис. И мы с моим товарищем, моим коллегой по этой книге, фотографом Сергеем Поповым, плыли на этом пароме с огромным количеством аппаратуры, съемочных камер. И подплывая к одному из монастырей, к порту монастыря, Сергей мне говорит: я пойду вниз, поснимаю там снизу, а вы оставайтесь здесь. И уходит человек. Мы отплываем, я думаю, он внизу. А остается два примерно порта до нашего окончательного пристанища. Я начинаю бегать по всему кораблю, искать Сергея, а его нигде нет. На всем корабле нет человека, он исчезает посредине Эгейского моря. Это было необъяснимое, куда девался человек. И капитан кричит: выходите из корабля. И я вот с этим огромным количеством аппаратуры, кофрами, вылезаю в совершенно пустынный каменный берег, остаюсь один, а человека нет. А, наконец, поздно ночью он мне звонит и рассказывает историю, что он случайно вышел на одной из станций, и корабль вдруг закрыл свой борт, отплыл, и он говорит: я вижу вас, вы в 3 метрах стоите, я кричу вам, я здесь. А я его не вижу, он был размыт на берегу, он кидал камни, камни ударялись о борт, я слышал какой-то звук, но его не было, он исчез. Когда мы пошли после этой истории в Пантелеймонов монастырь и спросили у старца, что же такое, почему исчез человек, а он 2 дня ходил по горам, питался какими-то каштанами, старец Исидор, прозорливый такой старец, посмотрел на него внимательно, первый раз он его видел, и говорит: а ты придешь к нам. А я говорю: знаю, что у тебя есть дети, но когда они вырастут, ты придешь к нам. Вот ты, когда ходил, тебя как бы проверяла Богородица, достоин ты здесь жить или нет. Я с ужасом спрашиваю этого провидца: батюшка, а мне что делать? Может быть, и мне тоже. А он говорит: а тебе сейчас скажу. Достает псалтырь, открывает просто вот так вот на бок, пальцем указывает на строку и читает: а тебе Господь приказал творить то, что ты творишь. То есть писать и рисовать книги.